Как уже было объявлено, с нами брат Дмитрий Бондарук, его супруга и детки. Они уже нас второе воскресенье посещаются. Брат учится в семинарии здесь, уже второй год вы заканчиваете, да? И мы рады, что вы среди нас. И брат сегодня послушает словом нам, может быть, немножко скажет о себе. Спасибо.
Давайте откроем наши Библии. Псалом 14. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Дмитрий Бондарук, и я действительно очень рад сегодня за эту возможность, чтобы вместе с вами поучиться у Слова Божьего. Название моей проповеди сегодня будет в форме вопроса. Кто может пребывать и обитать в обители с Господом? Ровно 2 года назад мне пришлось испытать процесс вступления в семинарию, как брат Павлик поделился. И это был очень интересный процесс, сразу скажу. Видите, для того, чтобы семинарская администрация приняла кандидатуру, нужно было предоставить им массу документов, массу разных форм. Мне пришлось вначале прочитать их журнал о том, о чем они учат, о том, о чем они верят. И потом нужно было заполнить очень подробную аппликацию, где спрашивали очень персональные вопросы. Моей жене тоже пришлось заполнить отдельную аппликацию, где спрашивали ее по поводу поведения ее мужа, как я обращаюсь, например, с ней дома, как я обращаюсь с детками, с гостями, с начальствующими, со всеми, с кем я имел какое-то дело. Дальше ее спрашивали там вопросы, как, например, благословляет ли она мужа на вот это посвящение, согласна ли она вместе с ним сотрудничать для вот этой цели. Дополнительно к этим аппликациям нам нужно было написать наши личные свидетельства, как мы пришли к Господу, как Господь призвал нас к себе. И все это лишь было только начало документального процесса. Чтобы сократить мое вступление, я просто скажу, что дальше нужно было связаться с моим колледжем, просить у них определенные формы. Нужно было связываться мне с учителями, которых я больше чем 10 лет не видел, и просить, чтобы они заполнили формы в честь меня. Вопросы, которые спрашивались, какой я студент был, как я себя вел в классе, как я учился. Потом нужно было мне просить у пастыря своего, у диакона, сотрудниками моими, с кем я работал, чтобы они, каждый из них, определенные формы заполнял. И много разных других аппликаций, форм, которые пришлось делать, которые занимало очень много времени и очень много труда. И все вот это лишь, чтобы поступить в семинарию. Друзья, если есть такие строгие земные требования, чтобы поступить куда-то, то тем более есть Божьи требования, чтобы нам иметь доступ к Нему. В первом стихе вот этого 14-го псалма псалмопевец Давид громко вопьет Господу со словами «О Господи!». Мы можем быть уверенным, что дальше следует не простой вопрос, но следует эмоциональное желание, где Давид спрашивает разрешение у Господа с 2 вопросами. Он спрашивает, кто может пребывать в жилище твоем? И кто может обитать на святой горе Твоей? Когда Давид спрашивал о жилище Господнем, все народы понимали, что Давид имел в виду скинию Господню, где находился ковчег, и где мог только заходить священник, чтобы приносить жертвы. Когда Давид спрашивал о святой горе Господней, люди понимали, что он имел в виду Иерусалим, где сам Господь установил царство Давиду, и где вскоре сам Господь будет царствовать. Этот псалом очень особый. Ни один из других псалмов не открывает нам так подробно о стандарте, о том, что нам нужно, чтобы быть в присутствии Божьем. Заметьте на структуру вот этого псалма. Первый стих спрашивает два вопроса. Но дальше, со второго стиха и до конца вот этого псалма, мы получаем ответ. И вот эти ответы на вот эти вопросы, они давали израильскому народу понять, кто мог пребывать и кто мог обитать в Божьем присутствии. Дорогая душа, знаешь ли ты, что тебе нужно, чтобы пребывать в присутствии Божьем? Желаешь ли ты узнать? Наш текст сегодня покажет нам четыре условия, которые нам необходимы для того, чтобы иметь доступ к Богу. Эти условия будут: первое – правильный характер, второе – правильная речь, третье – правильные отношения, и четвертое условие – это будут правильные действия. Итак, давайте посмотрим на правильный характер вначале. Посмотрим еще раз на первую часть второго стиха. Мы читаем такие слова. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду». Заметьте, на вопрос, кто может пребывать и обитать с Господом, ответ начинается с того, что достойный человек должен иметь достойный характер, который соответствует особому хождению. Друзья, мы ведь понимаем, что вот это хождение имеется в виду нашей практической образ жизни. И здесь Давид говорит, что оно должно быть непорочно. Но что вот это слово «непорочно» значит? Имел ли в виду Давид безгрешность? Или, может быть, постоянное раскаяние? Или актуальная праведность? Или он имел в виду что-то совсем другое? Как вообще нам понять вот эту фразу? «Тот, кто ходит непорочно». Возлюбленный, вот этот вопрос очень важный сегодня для нас. И для того, чтобы нам получить точный смысл этого слова, необходимо нам исследовать еще в псалмах, как это слово «непорочно», как оно еще используется. И удивительно то, что мы находим в псалмах, что вот это слово действительно, оно еще используется. Есть подобные места, которые больше открывают нам смысл вот этого слова. Например, откройте, пожалуйста, со мной вместе Псалом 100. Псалом 100. Мы посмотрим на два стишочка. Псалом 100. Прочитаем второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Здесь мы видим, что непорочность – это, оказывается, особый менталитет человека. Также посмотрите на шестой стих вот этого же псалма, Псалом 100, стих 6. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Здесь мы видим, что вот это относится к особому характеру, к особому образу жизни. Мы также помним места, которые записаны в притчах, которые говорят нам о тех, кто не ходит непорочно, но которые, наоборот, они извращают пути свои. Подобные места мы можем найти в притчах 10 глава, 9 стих, Притча 11 глава 20 стих, 28 глава 6 стих. То есть в Слове Божьем есть два образа жизни, два образа хождения. Это есть непорочное хождение, и это есть извращенное хождение. В контексте всего Писания мы видим, что вот это хождение не имеется в виду актуальная, абсолютная, безгрешная жизнь. Ведь нигде больше в Слове Божьем мы не находим слово вот это непорочное, чтобы оно имело такое значение. Наш контекст указывает не на совершенство, но на репутацию, на характер достойного человека. Такой человек верный, честный, чистосердечный, и поэтому он ходит непорочно. Итак, невозможно в абсолютном смысле достичь человеку полной безгрешности, и мы это можем увидеть даже с историей Иова. Ведь сам Бог говорит, что Иов был непорочен. Помните 1 глава, 8 стих? И в то же время Иов признается, что Господь имеет полное право наказать его за грехи юности его. Итак, друзья, кто может пребывать в жилище Господнем? И кто может обитать на святой горе Господней? Во-первых, это человек с правильным характером. Тот, кто ходит непорочно. Но заметьте также следующее описание его характера. Мы читаем дальше, что вот этот человек, кто делает правду. Если непорочное хождение относится к человеческим внешним поступкам, то тогда тот факт, что он делает правду, свидетельствует нам о том, что он действительно думает и о том, в чем его сердце, к чему оно преклонено. То есть у достойного человека обязательно должен характер соответствовать с праведностью, потому что он желает делать правду. Его хождение включает в себя праведность. Возлюбленные, как же теперь мы оценим свой характер? Или, возможно, лучший вопрос сегодня, как бы наши близкие оценили наш характер? Знают ли нас такими, как такими, которые ходят непорочно, которые делают правду? Вы, наверное, слышали такую поговорку: «Дай мне прожить с тобой недельку и делать с тобой все, что ты делаешь, ходить везде туда, куда ты ходишь. И в конце недели я тебе скажу, какой у тебя характер». Дорогая душа, является ли у тебя характер непорочный и праведный? Удовлетворяешь ли ты вот это первое условие, смотря на наш текст сегодня? Сможешь ли ты пребывать в присутствии Господа? Давайте посмотрим на вторые условия. Это есть правильная речь. Посмотрим с вами на окончание второго стиха и начало третьего стиха. Мы читаем такие слова. «И говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим». Заметьте, что для того, чтобы иметь доступ Господу, чтобы иметь вот это разрешение быть в присутствии Бога, человеку не только нужно иметь правильный характер, но Давид здесь сейчас обращает внимание на человека речь, и он говорит что в конце второго стиха, что у достойного человека должна быть правильная речь. Он говорит истину. Видите, этот человек не является обманщиком. Он искренний, он честный и надежный, потому что он говорит правду. Это серьезный человек. Вы можете понадеяться на него. Если он сказал что-то, значит, это действительно так. Его речь правильная. Он говорит истину. Меня папа когда-то учил, что глупый человек говорит все, что он знает. Но мудрый человек знает, о чем он говорит. Друзья, ведь это для нас нетрудно же понять. Мы же знаем 9 заповедь, что нельзя обманывать. Мы также помним, как Господь учил в Евангелии от Иоанна, 8 глава, в 44 стихе, что дьявол есть лжец и отец лжи. В Откровении мы читаем, что ничто нечистое и преданное лжи не войдет в Царствие Небесное. первом послании Иоанна мы читаем, что всякая неправда есть грех. И поэтому мы учим наших детишек с малых лет, что обманывать нельзя. И неважно, что бы они ни натворили, они всегда должны говорить правду. И вот здесь псалмопевец говорит нам, что для того, чтобы быть в присутствии Бога, речь у человека должна быть правильная, она должна быть истинная. Но заметьте также, что вот этот человек не просто говорит истину словами, но он еще говорит истину в сердце своем. То есть все, что исходит из уст вот этого человека, есть то, что лежит его на сердце. Видите, говорить истину – это не только внешнее дело. Ведь возможно хвалить человека, можно говорить ему, как он хорошо выглядит, как он хорошо спел или как он хорошо сказал проповедь, но на самом деле в сердце недолюбливать такого человека. Друзья, видите ли вы, что вот этот стих, он исключает всех, кто говорят истину словами, но не сердцем, то есть те, кто поступает лицемерно. Друзья, посмотрите, как псалмопевец дальше описывает вот эту правильную речь. Давид говорит, что человек, который достоин быть в присутствии Бога, он не только говорит истину в сердце своем, но он еще не клевещет языком своим. Вот это еврейское слово, которое переведено нам как «клевещет», оно несет похожее значение, как «сплетни». Или поносить кого-то словами, или наговаривать на кого-то, чтобы унизить кого-то репутацию. Итак, человек, который может быть в присутствии Господа, должен иметь правильную речь. А тот, кто клевещет, тот автоматически сам себя исключает от этой возможности. Друзья, а как мы? Удовлетворяем ли мы вот эти условия? Сможем ли мы быть в присутствии Бога? Говорим ли мы истину? Говоришь ли ты истину в сердце своем? Чист ли ты от клеветы? Или здесь есть то, о чем сегодня нам нужно раскаяться? Мы уже видели, для того, чтобы быть в присутствии Бога, необходимо иметь правильный характер и правильную речь. А теперь давайте посмотрим на третье условие. Это правильные отношения. Правильные отношения. Продолжим. Третий стих и часть четвертого стиха. «Не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». Продолжая рассматривать условия, чтобы нам пребывать в присутствии Бога, заметьте, что в этом отрывке Давид вначале относится к внешним действиям достойного человека, а после он обращает внимание на внутренние чувства этого человека. Внешне вот этот человек, он не делает ближнему своему зла. Другими словами, он не причиняет боль другим. Естественно, это значит, что он избегает ненужных конфликтов, которые не приведут ни к чему, к добру. Видите, он близких своих уважает, он других не унижает, он не кривляется, он не насмехается, и он не позорит других братьев и сестер, потому что у него правильные отношения. Заметьте также, что достойный человек не принимает поношения на ближнего своего. Он не слушает и не верит, когда кто-то другой вдруг начинает клеветать на кого-то. У достойного человека правильные отношения к другим, потому что он не считает себя выше других. Мы знаем вот это место в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе, где Иисус учил учеников, и Он заповедовал им, сказал: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот будет возвышен». Тот возвысится. Так и вот этот человек поступает. У него внешнем правильные отношения с другими. Он считает других выше себя. Но главное, что важно не только, что вот этот человек может внешне показать правильные отношения, но важно еще, какие вот этого человека реальные внутренние чувства к разным людям. И здесь вот псалмопевец конкретно говорит, что человек с правильными отношениями, он делает разделение между негодными и добродетельными. Посмотрите на наш 4 стих. Он говорит нам, что в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Вот это слово «отверженный», оно может иметь значение как «отлучен». То есть человек, который достоин быть в присутствии Божьем, он не легкомысленный к тем, кто отвержен от Бога и кто поносит Бога со своими поступками или, может быть, даже со своими шутками. Когда вот этот достойный человек, когда он видит других, что они делают то, что противно Богу, им самим становится противно. И поэтому в глазах его презрен отверженный. Напротив, посмотрите, что Давид пишет, «но который боящийся Господа славит». Сразу у нас должен появиться вопрос о том, что вот это значит бояться Господа? Значит ли это бояться Божьего суда или вечной смерти в аду? Да. Для тех, кто не верует, действительно, вот это нужно бояться, потому что это то, что их ждет впереди. И это, друзья, очень страшно. Но для верующих страх Господень проявляется в нашем почтении Его и как мы посвящены к Ему. У боящихся Господа жизнь показывает о том, как они почитают Слово Божие, как они исполняют Его, какое у них отношение к Господу, как они прославляют Господа в своей жизни. Итак, человек, который может быть в присутствии Божьем, имеет правильные отношения. Он презирает тех, кто отверженные, и в то же время он уважает тех, кто боятся Господа. Возлюбленные, какие у нас отношения с нашими близкими? Уважаем ли мы их чувства? Боимся ли мы оскорбить их, обидеть их? Смиряемся ли мы сами? Считаем ли мы других выше себя? Презираем ли мы противников Бога? Боимся ли мы сами Бога? Уважаем ли мы тех, кто боятся Господа? Наше отношение с другими, позволит ли оно нам иметь доступ к Господу? Последнее условие в этом месте, в этом псалме, это правильные действия. Это четвертое условие, правильные действия. Продолжим читать 4 стих и часть 5 стиха. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного». Братья и сестры, заметьте добропорядочность достойного человека. Я думаю, что мы все знаем кого-то, кто где-то, когда-то подписал какой-то договор или, может быть, контракт, и потом он узнал, что он что-то где-то не заметил, что-то не досчитал, и в конечном итоге получается, как мы говорим, что теперь он пролетает вот в этом договоре. И здесь, вот в этих моментах, испытывается человека добропорядочность, или, как мы говорим по-английски, integrity. То есть, начнет ли вот этот человек отказываться от своего договора, от своего контракта, или он все равно исполнит то, что он обещал ради своего слова, даже если это значит, что он потеряет свои финансы и, возможно, даже свое время. Четвертый стих говорит нам, что он клянется хотя бы злому и не изменяет. Друзья, мы должны понимать, что вот это есть еврейская поэзия, и из-за того, что вот это написано в рефлексивном голосе, мы должны понять вот эту фразу, как «он клянется, хотя во зло к себе». То есть, вот этот человек, который договорился на плохой договор, который закончится плохо к нему, во зло к нему. Вы знаете кого-нибудь, кто, зная или кто сознательно договорился на то, чтобы потерять деньги или финансы? Конечно же, нет. Здесь имеется в виду о том человеке, который не знал об условиях вот этого договора, о этом контракте. И смотрите, что делает вот этот достойный человек. Он исполняет то, на что он договорился. Его добропорядочность не позволит ему изменить своему слову. И поэтому написано, что он не изменяет. Заметьте также первую фразу 5 стиха. «Кто серебра своего не отдает в рост». Это второй пример правильного действия. Возлюбленный, такой человек не сребролюбив. И поэтому он не позволит себе обогатиться на ком-то, кто, может быть, сейчас является в нужде, кто является в плохом финансовом состоянии. Если последняя фраза 4 стиха говорит о том, как человек может правильно финансы терять, то здесь вот эта фраза говорит о том, как человек правильно финансы зарабатывает. Он серебра своего не отдает в рост. 5 стих продолжает говорить нам о правильном действии, говоря, и не принимает даров против невинного. Давид говорит здесь, что у достойного человека настолько правильный характер, настолько правильные отношения, что у него, естественно, правильные действия. И он никогда не позволит себе взять выкуп против невинного. То есть его нельзя подкупить. У него правильные действия. И вот это дает нам хорошую картину, кто действительно может пребывать и обитать вместе с Господом. В заключение, заметьте, как заканчивается вот этот псалом. Посмотрите на последнюю фразу 5 стиха. Мы читаем. «Поступающий так не поколеблется вовек». Вот это слово «поколеблется» имеет значение «шататься», «споткнуться», «упасть», «заблудиться» или даже «отпасть». И наш текст говорит нам, как Бог сам обещает сохранить достойного человека для вечности. То есть, другими словами, тот, кто достойный пребывать и обитать с Господом, точно будет с Господом. Потому что сам Бог обещает сохранить его, чтобы он не отпал. Эта мысль подтверждается всем Словом Божьим, что Господь обещает вечную жизнь всем, кто будут веровать в Него, и обещает вечную награду всем, кто будут делать правду. Наш псалом сегодня говорит, поступающий так не поколеблется. Друзья, задумывались ли вы, до каких пор не поколеблется? До каких пор? Последнее слово вот этого псалма говорит нам «вовек». Друзья, когда мы изучаем вот этот псалом, важно понять, что вот этот псалом, что вот эти условия, они не являются предписывающими, то есть это не инструкция для нас, чтобы обрести возможность быть с Господом, но этот псалом содержит описательные условия или информацию о том, что у нас должно быть естественно в нашем сердце, чтобы быть достойным иметь доступ к Господу. То есть не нужно фальшивые, лицемерные поступки, не нужно подделанный характер, речь, отношения или действия. Нет, здесь идет речь о возрожденном человеке, об естественном христианском характере, о христианской речи, о христианских отношениях и о христианских действиях. Но как мы можем знать, что это именно так? Послушайте, заметили ли вы, что в начале Давид начинает вот этот псалом с два разных вопроса? Эти вопросы разные. Один вопрос относился к скинии, где священник мог только приходить. Другой вопрос относился к Иерусалиму, где он сказал: «Гора Господня», и где царь Давид царствовал. И логично, если бы вот это был бы предписывающий псалом, то следовало бы нам иметь два различных ответа. Или даже ответы бы, они бы относились к особому вопросу. Но ответ дается лишь один от Господа, и этот ответ не обращается ни к одному, ни к другому вопросу. И поэтому мы, читающие вот это место, должны понять, что вот эти ответы относятся одинаково, как к одному вопросу, так и к другому вопросу. Мы можем быть уверенным также, что это является описывающим псалмом, потому что еврейская грамматика показывает нам, что вот эти вопросы спрашиваются не для того, чтобы получить инструкцию, но они спрашиваются для того, чтобы получить информацию для разрешения. То есть здесь Господь учит нас об условиях человека, который может пребывать и обитать с Господом. Знаете, я думаю, что сегодня стоит каждому из нас сегодня проверить себя. Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе, пишет такие слова: «Испытуйте себя, вери ли вы?» Этот псалом должен сегодня осудить всех, кто живут сегодня жизнью лицемерной и видят себя, что они не удовлетворяют вот эти условия. В то же время этот псалом сегодня ободряет всех, кто возрожден, всех, кто любят вот эти условия. Если ты сегодня видишь, что у тебя нет этих условий в твоем сердце, в твоей жизни, значит, естественно, ты недостоин быть в присутствии Божьем. Ты отвержен, ты отлучен от Царствия Божьего. И неважно, как бы ты ни старался угодить Господу, ты не будешь с Господом. Но, друзья, сегодня есть надежда. Иисус Христос взял на Себя наше положение, чтобы мы имели доступ быть в присутствии Господа. Более 2000 лет назад Иисус Христос родился от Девы Марии. Он прожил жизнь идеально. Он был идеальным человеком. Он был идеально безгрешным. Он был Сын Божьим. В протяжении своей жизни Христос имел правильный характер, правильную речь, правильные отношения и правильные действия. И Он достиг вот эти условия и мог иметь открытый доступ к Богу. Но Он взял на Себя грехи человека и был наказан за беззаконие наше. Наше проклятие, Слово Божие говорит, было на Нем. И Он испытал гнев Божий за тех, кто не мог быть в присутствии Божьем. Иисус Христос был казнен. Он был распят. Он был погребен. Но на третий день Он воскрес. И сегодня утром мы слышали, как Господь действительно воскрес. Его видели больше, чем 500 человек, которые свидетельствовали о том, что они видели Его. Этим Христос доказал, что Его жертва была принята Богом. И теперь Он стал Спасителем тех, кто уверуют в Него. Иисус Христос сделал это, чтобы взять на Себе грехи и дать свою идеальную праведность людям, которые бы хотели быть с Богом. Христос теперь возрождает людей. Он дает им новое сердце, новые желания. У христиан теперь есть правильный характер, правильная речь, правильные отношения и правильные действия. Это не значит, что христиане не могут споткнуться. Нет. Но это значит, что у христиан совсем другая натура. Их сердце теперь склонено к тому, чтобы делать вот эти правильные вещи, которые описаны в этом псалме. И если вдруг кто-то из христиан споткнется и согрешит, то он немедленно будет осужден Духом Святым, и он придет к покаянию, чтобы раскаяться пред Господом, потому что его натура, она другая, она склонена к тому, чтобы исполнять вот эти условия. Ему нравятся вот эти условия. И поэтому вот этот псалом сегодня дает им полную надежду, что они точно будут с Господом и обитать вместе с Ним. Сегодня день спасения. Сегодня Он дает жизнь вечную тем, кто уверует, тем, кто покается, и тем, кто отдаст свою жизнь Господу. слушай, неважно, что ты сделал в своей жизни, сколько ты согрешил, Господь сегодня дарует бесплатно свою благодать. Сегодня Он дарует примирение. Сегодня Он дарует тебе прощение. И сегодня Он предлагает спасение. Друг, ты знаешь, что твое послушание, оно не закончится с тем, только что ты потеряешь доступ к вечности, в рай. Все, кто не будут иметь условия, описанные вот в этом псалме, получат одно наказание вместе со злыми и ленивыми в мучении ада. Подумай, сколько времени ты уже потерял. Сколько времени осталось и о той благодати, которую сегодня Господь предлагает. И уверуй немедленно, сегодня, прямо сейчас. И ты будешь в присутствии Господа. И этот псалом сегодня гарантирует нам, братья и сестры, что мы не поколеблемся вовек. Да благословит нас Господь. Да благословит Господь наше хождение вместе с Ним, чтобы Дух Святой вел нас, чтобы мы были склонены исполнять те вещи, которые написаны в Слове Божьем. Давайте, братья и сестры, закончим с молитвой. Встанем, помолимся.